Это необыкновенное письмо меня немало озадачило. Я знаю, что Анетта скорее могла бы проявить способность летать, чем написать такое. На следующий день, во время перемены, я повела ее прогуляться вдоль ручья и попросила рассказать мне правду об этом письме. Анетта расплакалась и призналась во всем. Она сказала, что никогда не писала писем и не знает, как это делается. Но в верхнем ящике комода она нашла пачку писем, написанных ее матери каким-то бывшим поклонником. «Это не был папа», — всхлипывала Анетта. «Это был кто-то другой. Он учился на священника и поэтому умел писать красивые письма. Но мама все равно не вышла за него замуж. Она говорит, что по большей части не могла понять, куда он клонит в своих речах. Но я подумала, что письма замечательные, и что я просто выпишу оттуда кое-что для вас. Я поставила «учительница», где он писал «друг» и «ангел», немножко добавила «от себя», что смогла придумать, и заменила некоторые слова. Я поставила «платье» вместо «настроения». Я не знаю точно, что такое настроение, но я думаю, это что-то такое, что надевают на себя. Я не думала, что вы заметите, и не понимаю, как вы узнали, что там не все мое. Вы ужасно умная. Я сказала Анетте, что это очень нехорошо переписывать чужие письма и выдавать их за свои. Но, боюсь, единственное, о чем она сожалела, так это о том, что ее разоблачили. «Но я действительно люблю вас», — всхлипывала она. «И все это правда. Просто священник написал это первый. Я люблю вас всем сердцем». Право же, очень трудно как следует отругать кого-нибудь в подобных обстоятельствах. А вот письмо Барбары Шоу. «Я не могу воспроизвести кляксы оригинала». «Дорогая учительница, вы сказали, что мы можем написать вам о том, как ездили в гости. Я была в гостях только один раз. Это было прошлой зимой. Я ездила к моей тете Мэри. Моя тетя Мэри очень требовательная женщина и отличная хозяйка. В первый вечер, когда мы пили чай, я толкнула кувшин, и он разбился. Тетя Мэри сказала, что этот кувшин ей подарили на свадьбу, и до сих пор еще никто его не разбивал. Когда мы пошли наверх, я наступила ей сзади на подол, и все сборки оторвались от пояса. На следующее утро, когда я умывалась, я стукнула кувшин о миску, и оба треснули. А за завтраком я опрокинула чашку чая на скатерть. Когда я помогала тете Мэри накрывать на стол к обеду, я уронила фарфоровое блюдо, и оно разбилось вдребезги. Вечером я упала с лестницы и вывихнула ногу. Мне пришлось целую неделю лежать в постели. Я слышала, как тетя Мэри сказала однажды дяде Джозефу, что это просто счастье, а иначе я перебила бы все в доме. Когда я поправилась, было пора ехать домой. Я очень не люблю ездить в гости. Я больше люблю ходить в школу, особенно с тех пор, как я переехала в Авонлею. С уважением, Барбара Шоу. Вилли Уайт начинает так. «Уважаемая мисс, я хочу рассказать вам о моей очень храброй тетке. Она живет в Онтарио. И однажды она пошла в амбар и увидела возле дома какую-то собаку. Собаке там было совершенно не место, поэтому тетя взяла палку, огрела собаку со всей силы, загнала в сарай и заперла там. Очень скоро пришел человек, который искал укрощенного льва, убежавшего из цирка». Вопрос: имел ли Вилли в виду укрощенного льва или что-то другое? Оказалось, что та собака была львом, и что моя очень храбрая тетка загнала его палкой в сарай. Просто чудо, что он ее не съел, но это потому, что она была очень храбрая. Эмерсон Джиллис говорит, что если она думала, будто это собака, то она ничуть не храбрее, чем если бы это и вправду была собака. Но Эмерсон просто завидует, потому что у него нет храброй тетки, у него вообще одни дядья. Лучшее письмо я приберегла напоследок. Ты смеешься, когда я говорю, что Пол Ирвинг — гений. Ну, надеюсь, его письмо убедит тебя, что это совершенно необыкновенный ребенок. Пол живет у своей бабушки почти на самом побережье. И там у него нет товарищей для игр, настоящих товарищей. Помнишь, как в учительской семинарии профессор Ренни всегда повторял нам, что не следует иметь любимчиков в классе? Но я не могу не любить Пола Ирвинга больше всех остальных моих учеников. Не думаю, впрочем, что от этого может быть какой-то вред. Ведь Пола любят все, даже миссис Линд, которая сама удивляется, что смогла так полюбить одного из этих янки. Мальчики в школе тоже любят его. В нем нет никакой слабости или изнеженности, несмотря на его склонность к мечтам и фантазиям. Он сильный и мужественный, и не уступит никому в играх и забавах. Недавно он подрался с Сен-Клером Доналлом. Тот утверждал, что британский флаг всегда стоит выше американского. Исход сражения был ничейный, а за ним последовало взаимное соглашение впредь уважать патриотические чувства друг друга. Сен-Клер говорит, что сам он бьет сильнее, но зато Пол чаще. Вот письмо Пола. «Моя дорогая учительница, вы просили написать об интересных людях, которых мы знаем. Самые интересные для меня люди — это мои люди со скалы. Я хочу рассказать вам о них. Я никогда не рассказывала о них никому, кроме бабушки и папы, но мне хочется, чтобы вы тоже узнали о них, потому что вы это поймете, я знаю. Есть очень много людей, которые не могут этого понять, и бесполезно им об этом рассказывать. Мои люди со скал живут на побережье. Я ходил к ним в гости почти каждый вечер, пока не наступила зима. Теперь мне придется ждать до весны, но весной они опять будут там и будут все те же, потому что такие люди никогда не меняются, и это в них самое замечательное. Нора была первой из них, с кем я познакомился, и мне кажется, что я люблю ее больше всех. Она живет в бухте Эндрюса, у нее черные волосы и глаза, и она знает все о русалках и водяных. Если бы вы слышали, какие истории она рассказывает. А еще там есть братья-моряки. Они нигде не живут, а все время плавают на паруснике, но они часто выходят на берег, чтобы поговорить со мной. Это два веселых морских волка, и они видели все на свете и даже больше, чем то, что есть на свете. Знаете, что случилось однажды с младшим из них? Он плыл под парусами и вплыл в лунную дорожку. Лунная дорожка — это след, который луна оставляет на воде, когда поднимается из моря. Вы знаете. Так вот, младший брат поплыл по этой дорожке, пока не добрался до луны, а там была маленькая золотая дверь. Он открыл ее и вплыл в луну. Там с ним произошли удивительные приключения, но письмо будет очень длинным, если начать о них рассказывать. Еще там есть золотая дама, она живет в пещере. Однажды я нашел на побережье пещеру, вошел в нее и вскоре увидел там золотую даму. У нее золотые волосы до самой земли, и все ее золотое платье сверкает и блестит так, как если бы золото было живым. У нее есть золотая арфа, и она играет на ней целыми днями. На побережье вы можете услышать эту музыку в любое время, если будете слушать внимательно. Но большинство людей думает, что просто ветер завывает в скалах. Я никогда не рассказывал Норе о золотой даме. Я боялся, что это заденет ее чувства. Она обижается, даже если я слишком долго беседую с братьями-моряками. Братьев-моряков я всегда встречал на полосатых скалах. Младший брат очень добродушный, но старший иногда бывает очень свирепым. Я подозреваю, что он мог бы стать пиратом, если бы захотел. В нем есть что-то по-настоящему таинственное и непостижимое. Однажды он начал ругаться, но я сказал ему, что если он сделает это еще раз, то может больше не выходить ко мне на берег, потому что я обещал бабушке не дружить с теми, кто ругается. И должен вам сказать... Он очень даже испугался и пообещал, что если я прощу его, он возьмет меня на закат. И на следующий вечер, когда я сидел на полосатых скалах, старший брат приплыл ко мне по морю в волшебной лодке, и я сел в нее. Лодка вся была словно жемчуг и радуга, как внутренность морской раковины, а парус ее был похож на лунное сияние. И мы поплыли прямо на закат. Только подумайте, я был на закате. И как вы полагаете, что это такое? Закат — это страна цветов. Вся как огромный сад, а облака — это клумбы с цветами. Мы приплыли в большую гавань, всю золотую, и я вышел из лодки на широкий луг, весь покрытый лютиками, каждый из которых был величиной с розу. И я оставался там очень недолго. Мне показалось, что прошел год, но старший брат-моряк говорит, что это длилось всего несколько минут. В стране заката время течет гораздо медленнее, чем здесь. Преданный вам ученик Пол Ирвинг. Постскриптум. Конечно, это письмо не настоящая правда.